тесно без всякого микрофона. Я надеюсь, все слышно, да? Значит, меня зовут Вардван Варжапетян. Добрый вечер. Я каждого из вас вижу впервые, и так же, как и вы меня. И я хочу, чтобы вы на меня внимательно посмотрели, вот по какой причине. Не из-за никаких моих внутренних и внешних достоинств, а вот почему. Несколько лет назад известный пушкинист Леонид Матвеевич Оренштейн подарил моей жене свою книгу, которая тогда только что вышла, «Пушкин. Непричесанная биография». Написал ей сердечный автограф, а я ему говорю: «Леонид Матвеевич, а знаете, ведь я был знаком с современником Пушкина». А он говорит: «А это не может быть никак». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Ну, я надеюсь, вы знаете, когда погиб Пушкин?» Я говорю: «Конечно, знаю. В 1837 году». Он говорит: «Ну, вот уж поэтому вы никак не могли быть знакомы». Я говорю: «Тем не менее, был знаком». Он говорит: «А когда же он родился, этот ваш знакомый?» Я говорю: «В 1835 году, когда Пушкин еще не написал «Я памятник себе воздвиг, не рукотворный». Он говорит: «А сколько же лет было вашему этому знакомому?» Я говорю: «Когда я с ним познакомился, ему было 143 года, он был самым старым жителем Земли. Я работал в Огоньке, меня к нему специально послали на день рождения, чтобы я про него написал». Его звали Меджид Агаев, он жил в селении Текабант в Талышских горах. По национальности был талыш, не азербайджанец, он даже не знал азербайджанского языка. Вот к чему эта присказка? Потому что все очень близко. Иногда то, что нам кажется невероятно далеким, Пушкин родился в 18 веке, и сейчас 21 век, а я был действительно знаком с человеком, который был действительно современником Пушкина, это не миф. А Серебряный век, он тоже кажется очень далеким, чуть ли не как Золотой век, а на самом деле это так близко все, это так все близко. Теперь, как меня жизнь причудливо свела с Тинякова. Я работал в литературной газете 60-е годы, сидел в одной комнате с Анатолием Жигулиным и был еще вместе сидел Юрий Владимирович Томашевский, выдающийся в моем представлении человек, которым мы все обязаны изданиями Зощенко после всей этого, после Ждановской этой анафемы и прочее, и после многих опал, Томашевский положил всю жизнь на то, чтобы пробивать. Он был ученый, секретарь этой Зощенковской комиссии, писал письма в ЦК, там, добиваясь подписи маститых писателей, чтобы наконец издали Зощенко однотомник, потом двухтомник, потом трехтомник, потом четырехтомник, пятитомник, но до полного собрания сочинений он не дожил, потому что все это невероятно давалось трудно. Да, и мы, конечно, там часто выпивали в этой литературной газете. И однажды, когда все это выпивка уже кончилась, он говорит: «Поедем домой, там есть у меня». Мы приехали к нему. Да, еще он коллекционировал прижизненные издания Зощенко, покупал книжечки, там его все букинисты знали Москвы. И вот выпили, он говорит: «Сейчас покажу тебе книжку одну». Подает книжечку. Уважаемому Михаилу Зощенко «Тиняков». Третья книжка стихов Тинякова. Потом Зощенко описал встречи с Тиняковым в своей этой автобиографической повести «Перед восходом солнца», что ли, что как самое страшное, что он пережил в жизни, он описывает встречу с Тиняковым, который тогда просил на углу Литейного и Невского милостыню, опустившийся человек, этот грязный, все это смрадное. А Зощенко-то чего он только не пережил? Первую мировую газовую атаку, все эти два самоубийства, попытки, это Ждановское проклятие, это Аватадафе. И он сохранил в памяти как самая мерзительная встреча с Тиняковым, которого он знал еще молодым. Он пишет, что он был прекрасной внешности, ангельской, и до чего. Да. И вот он мне рассказал, я говорю, а кто это, Юра, кто этот Тиняков? Он говорит, балда, ничего не знаешь, там все. Я проснулся с похмелья. Все это, и это засел как гвоздь. Тиняков, думаю, что ж такое, что ж, действительно ничего не знаю. В общем, я это им заболел, но поскольку я работал журналистом и дождался, пока уже уволился, стал свободным этим художником, и поехал в Питер, в архив, Пушкинский дом, в публичку, и стал читать эти газеты десятых и прочих годов, земщины эти, где антисемитские статьи он писал, нашел эти обломки Серебряного века, Идана Пельбаум, дочка знаменитого фотографа и одна из любимых учениц Гумилева, вот, профессор Адмани, Бахтерев, последний из Апояза. И все они говорили, зачем вы с этим мерзавцем это связываетесь, зачем вам, это же такое все это. Вы что, не знаете, что Зощенко назвал его там смердяков русской поэзии? Я говорю, да знаю, но... Но раз с ним дружил Блок, там Гиппиус, Мережковский, там достойные еще люди, они дарили ему книжки, значит, в нем чего-то было хорошее. И я не то чтобы пытался разыскать хорошее, я пытался понять, действительно ли он был талантливым человеком, как, в общем, все отзывались о нем. А Горький считал, что из него мог бы получиться очень сильный прозаик. То есть люди, которые не могли ошибиться в оценке градуса талантливости. Вот. Но был талант. Был, но он сам его своими руками и своими ногами втоптал в грязь и все это загубил. Ну, это и Бог ему судья. Вот. В общем, все это я переписывал, эти тысячи газетных статей, рецензий. Он невероятное количество написал рецензий на все, что выходило тогда поэтическое. И на него, кстати, на первую его книгу «Черный корабль», «Навис Нигра», написали рецензии и Ходосевич, и Бальмонт, и Брюсов, да, в общем, все отмечали, что есть талант. Да, в общем, все это я писал, переписывал, вот в результате получилась какая-то там статья, такое собрание какое-то пестроглав. Я напечатал ее в литературном обозрении очень давно, называлась «Исповедь антисемита». Это история его знаменитой статьи, которая прогремела на всю Россию, что вот человек так откровенно исповедуется, исповедь антисемита. Ну, просто произвела она громадное впечатление на читающую публику, и многие рукоплескали ему, некоторые отказали ему от дома, Гиппиус, Мережковский, но потом Гиппиус его простила, сказала: ну что вы этим своим доморощенным антисемитизмом губите свой талант? Но, в общем, это была такая статья, которая осталась там в памяти времени. Вот. Да, и я, конечно, много читал о Тимирякове, что было там в «Современнике» написано, да и исследователями. Богомолов, самый сильный исследователь и составитель самой полной книги его стихов, которая вышла в Томске лет 10 назад. Все три книги стихов его и там и прочее, прочее. И никто не знал, когда он умер и где он умер. То ли его в ГУЛАГе он сгинул, то ли его ЧК расстреляло, то ли опился сивухой, то ли прочее, прочее, прочее. А я очень люблю, когда что-то неизвестно, я очень люблю разгадывать. И думаю, как же так, он жил-то не до нашей эры, как же жил в городе Ленинграде и все. И я написал объявление, дал объявление в ленинградской газете «Литератор», что я такой-то Вардуанов, Жепетян, собираю материал о Тинякове, и если кто-то знает о нем о чем-то, пожалуйста, указал свой московский адрес, телефон. Нету. Откликнулись люди, но никто не знал, когда он и умер. И я купил букет цветов, пошел к начальнице ленинградских ЗАГСов. Говорю: вот, пожалуйста, помогите. Был такой человек, Александр Иванович Тинников, поэт, родился в 1886 году. Жил на такой-то улице, дом такой-то, последний адрес. Помогите, пожалуйста. Она дала поручение районному ЗАГСу. Через несколько дней она мне звонит, говорит: пожалуйста, в одном из районных ЗАГСов нашли свидетельство о смерти. Умер 17 августа 1934 года в больнице памяти жертв революции, там крупозное воспаление легких, все, никакой загадки. Вот. Никакой загадки. И, значит, тем самым я внес микроскопическую лепту в отечественное литературоведение, потому что вместо знака вопроса теперь говорят. И удивительно, ведь он умер 17 августа 1934 года, и в этот день открывался первый съезд Союза писателей. Это вообще, это настолько символично, настолько удивительно. Да. И все, что я о нем узнал, это составило две здоровенные папки переписанных мной его статей, рецензий, рукописных стихов. И я так и все это пылилось. А 12 августа этого года мой друг пригласил меня на свой день рождения. Он полковник в отставке, военный врач. Я пришел в это кафе, где он там арендовал. Он говорит: ну, Вардванчик, ты у нас писатель, я тебя посажу с профессором-филологом. Посадил рядом с очень симпатичной женщиной. Она оказалась завкафедрой филфака МГУ, Мария Михайлова. Очень известный специалист. Вот. И мы сидим рядом, и о чем-то же надо говорить. И она, оказывается, она специалист по Серебряному веку. А я говорю: а я занимался 5 лет тиняковым. Ой, а у вас есть публикация? Я говорю: есть. В общем, мы встретились, я дал ей публикации, а у меня было не только в литературном обозрении, но у меня еще было... Я когда-то придумал армяно-еврейский журнал под названием «Ной». Сам я полуармянин, полурусский, но мне было интересно соединение в истории пересечения этих двух народов, и переживших геноцид, и рассеянных по всему миру. И в одном из этих номеров я напечатал статью «Исповедь антисемита», прочее. В общем, дал это Марии Викторовне. Она говорит: так это же надо напечатать. Познакомила меня с директором издательства. Называется «Common Place». Очень симпатичное издательство. Директор приехал ко мне. Я ему все эти дал публикации. Там все это. Это значит, мы познакомились с профессором Михайловой 12 августа, а 20 сентября вышла вот эта книга. К моему дню рождения, который 21 сентября. Кстати, день рождения Есенина. 21 сентября. И что еще важнее, Рождество Божьей Матери. Вот необычное. Не посадил меня на этот край стола, где сидела филолог, а на другой, не было бы этой книжки, не было бы нашей с вами встречи.
Ну, мы вот. Не передадим ваши слова.
Вот. Теперь мой доклад закончен. Если есть какой-то вопрос, если я смогу, я отвечу.
Расскажите про то, что в книжке интересно. Расскажите про то, что... Расскажите, как вы его понимаете.
Никак не понимаю.
Я не поняла. Он же как ребенок, вы его создали практически, да, заново для всех. И я не поняла, то ли он вам симпатичен, то ли вроде как нет.
Вы знаете, это, наверное, самый главный вопрос. Ну вот говорят, он мерзавец, там, ну люди, которые его знали, мерзавец, ну из очень, о чем свидетельствует. Но вы понимаете, я тоже не подарок. Во мне тоже столько плохого. Я когда сравнил меру мерзости Тиняковской и собственной, а потом, вы знаете, я раньше писал книги, романы маленькие о своих любимых поэтах. И они выходили не раз, и не два, и не три. Переиздавались. Это Овидий, Хайям, Вийон, Либо и величайший армянский поэт святой Григор Нарикаци. Вот это были величины, ну, космического такого. И этот совершенно маргинал. Ну, вы знаете, если бы была известна дата его смерти, я бы, наверное, с таким рвением не стал бы им заниматься. Но мне хотелось, как, ну не иголка в сене. Довольно он же был известный человек в Питере, и стихи его там распевали все, кто и там... про проституток там, или там любую мне плевку плевочку там по канавке грязной мчаться. Он был своего рода певец вот свинства и всякого вот этой гнусности и преуспел на этом поприще.
А скажите, при советской власти как он?
При советской власти он даже написал бичующую статью тех, кто заражен антисемитизмом. То есть перевернулся. По-моему, в 24-м перековался там. Он печатался и много в газетах, там «Красный флот», там много-много печатался. Литературоведческие там у него были, о революционной литературе, много-много. Но был жуткий пропойца, видно, все пропивал. И его племянница Ксения Муратова, которая стала доктором филологии и занималась Горьким, она мне рассказывала, что однажды шла с подружкой, она училась в университете, и увидела вот его стоящим, просящим милостыню, и написала маме, что вот говорят, Шурка Богородицкий, он родился в селе Богородицком из Орловской. Это же не он ли этот, не наш ли родственник? В общем, выяснилось, что родственник, и это Ксения Муратова ему тоже даже чего-то подавала. Однажды он их с матерью пригласил на свой день рождения. И она говорит, мама несколько завязала картошин, там какую-то краюху хлеба, пошли, говорит, холод, голод, все, мы идем. И нашли его жилище, открыла его жена, и говорит, заходим, он сидит за столом, который уставлен. Там какая-то жареная индейка, какие-то там вина, всякие прочие еда. Мама, говорит, как увидела это все, опрометью бросилась. И больше мы, даже когда он умер, жена пришла звать на похороны, но, говорит, мама была настолько просто, все у нее омертвело к своему этому родственнику. В общем, сложен человек, что скажешь тут?
То есть он был при советской власти вполне устроен?
Нет, по некоторой версии он был и в Соловецком лагере, но, как некоторые считают, Горький, собрав бригаду писателей, вот на Беломоро-Балтийском канале, там воспевая, он как-то, он сумел с ним встретиться, видимо, Тиняков. А Горький к нему очень хорошо относился, и он походатайствовал, чтобы его освободили все-таки и прописали в Ленинграде. И там он, видимо, уже последний год, два, три болел. И так в больнице и умер.
А жена его кто была?
Не знаю.
И они всегда были женаты? То есть,
Нет. Это брак недолго был.
Знаете, можно, вот в книге, когда прошли имя, отчество жены, там, да, вот у вас оно упоминалось, Левина Мария Николаевна, это не может, нельзя ли ее отождествлять? Была такая, про нее в Википедии статья есть, революционная социал-демократка такая, вот, а в последующем замужестве она Киреевой была, вот не она ли?
Вполне возможно, но я...
Вы тоже сейчас будете крупным специалистом, как не
было. Нет, ну я просто к встрече готовился, у меня есть ряд вопросов, как бы.
Да.
Нет, я не подтвердить, не опровергнуть.
То есть я хочу сказать ужасную вещь. Но Левина вообще еврейская фамилия.
Ну да.
А Левина? А из Анны Карениной?
А там немножко другая история. И давно это было.
Так, теперь вот коллега, он хочет что-то добавить. Вы, может быть, вы
добавите.
Давайте.
Да, все.
Выходите туда. Вы вдвоем будете за Тинякова.
Я не буду много говорить. Значит, как раз скажу о советском времени. В 1920 год Тиняков был в Орле, подступал там Деникин, и он из Орла приехал в Казань. И там он писал, значит, в газетах рецензии. Там была одна очень интересная рецензия поскольку я занимался имаженистами, вот там была, значит, рецензия, где он просто отповедь дал поэзии трех великих имаженистов Есенина, Шершеневича и Марингофа. Он свою статью назвал «Поганки». Но не просто поганки, а он еще потом так язвительно сказал, что поганки, они вообще-то недолговечные, а это долговечные поганки. И потом, значит, такие слова, значит, я читаю там, значит, бездарны, скучны, внутренне грязны и убоги. И потом разбирает их произведения на самом высоком уровне. Это большая статья, обстоятельная, очень. Я, хотя, значит, действительно, у тебя отрицательное отношение к нему, он твоих любимых поэтов вот так вот, но ничего не скажешь, талантливо написано, вот написано талантливо, поэтому, конечно, я сделал сразу же и копию, и все, и использовал там эту статью, она в моих там книгах, я ее цитирую, и все. Но самое главное это, значит, вот Богомолов этого не знает, что после Казани Богомолов пишет, что он оказался в Питере. Нет, он потом из Казани приехал в Москву и хотел в Москве закрепиться. Совершенно точно я знаю, что с февраля по апрель, значит, 21 года он был в Москве. Это документально я могу подтвердить, но, может быть, он был еще и немножко больше, там, до самого лета, может быть, прожил в Москве. И что самое главное, вот после этой статьи, значит, «Долговечные поганки», он наладил отношения с Есениным. Есенин подарил ему две книжки, значит, «Трирядницу» и «Исповедь это самое, хулигана». Подарил ему эти две книжки. Ну вот сейчас в связи с Есениным я вспоминаю, значит, есть такая Нина Краснова, поэтесса, которая написала большую статью, где доказала, очень научно, я бы сказал, доказала, что, в общем-то, маска, есенинская маска хулигана, это от Тинякова идет. И она, Тинякова, там выставляет как предтечу Есенина. Но он действительно стал писать раньше, чем Есенин, намного там. Так что вот это она очень серьезно об этом, значит, пишет. Теперь дальше. Он, значит, и налаживал отношения с Шершеневичем в это время, пока был в Москве. Но Шершеневич все-таки был, он наполовину был еврей, значит, наверное, он и к нему так не мог отнестись, как Есенин, чисто русский человек. Поэтому, но все-таки... И, видимо, и его он каким-то образом расположил себе, потому что есть материалы его статьи Тинякова о Нельдихине, где он Шершеневича там называет там выдающийся выразитель, в общем, в таких вот, значит, метафорах описывает Шершеневича. Ну, Марингофа он там приложил так, что, значит, естественно, Марингофа он даже и не ублажал. Ну, то есть он жил в дворце искусств в Москве, значит, Рукавишников его пригрел такой поэт, значит, он там жил, потом, кстати, этот дворец отобрали там Рукавишников, но он там жил, то есть жил, налаживал связи, но все-таки, как вот пишет Мачтец в своем дневнике, все-таки вот это вот не кличка, как сказать, шлейф от того, что он погромщик, так, такое слово погромщик, они, она за ним плотно, так сказать, закрепилась, и Москва все-таки его не приняла, и он оказался уже в Питере. Там в «Красном Балтийце» он просто писал там в каждом номере почти его статьи, все эти. Вот. Но что еще, какой-то тут я, значит, вспоминаю факт, что как-то мне пришлось заниматься откликами на смерть Гумилева, потому что, по сути дела, как вот откликнется на смерть Гумилева, когда, с одной стороны, заговор Таганцева, так сказать, на всю страну, там это ВЧК, питерская, значит, разоблачила заговор, там столько людей, там все это, и вдруг, и там Гумилев. И вот меня интересовало отклики, ну, правда, не меня, там Кименчик это сделал тоже, вот, довольно солидно, а я просто посмотрел, вот, общий обзор. Значит, люди не могли даже некролог написать, чтобы как-то хорошо сказать о Гумилеве, там, и что вот он погиб. Описали все очень как-то, да вообще, даже, может быть, просто даже если фамилии не упоминали, там, про заговор Таганцев пишет, а про Гумилева ничего. Так вот, значит, ну, Шершеневич, он написал даже маленькую поэму, значит, где не мог назвать там Гумилева, но он все-таки там написал то, что, во-первых, он написал эту свою поэму через 3 недели после смерти Гумилева, вот, и поэтому он там, значит, как свечку в постав пред иконой, к стенке поставлен поэт. И потом там много еще об этих эти самые кровавые метафоры, там красные у него там все это. То есть он как бы своим стихотворением дал отклик на смерть Гумилева, но его нигде не... Так вот, из всех поэтов единственным, кто Гумилева, значит, ну, в общем, какой-то отрицательно высказался, это был Тиняков. Он написал об этом заговоре Таганцева, там 2, по-моему, статьи, и в одной из них он, в общем, вот так вот назвал, там, ну, естественно, что он такой-сякой, там, не могу сейчас процитировать, поэтому просто говорю, что он из поэтов, вот так вот, о Гумилеве, как бы сказал плохо один, потому что ничего, я просматривал массу даже региональных газет, вот, отклики там на него, вот, даже 2 было некролога, я нашел, где все-таки так положительно Гумилеве было сказано, оно отрицательное, вот так, чтобы его кто-то из поэтов, так сказать. Хотя в кулуарах, вот как Мачтет пишет, значит, там были разные мнения, значит, ну, с одной стороны, были мнения, все-таки его жалели, там, и считали, что он незаслуженно, так сказать, его там выдали, там каким-то образом провокации были. Ну, в общем, но с другой стороны, вот, например, Василий Федоров, поэт, тот, в общем, тоже, ну, в кулуарах только не писал, а говорил, что вроде так и надо, значит, этого Гумилева. Вот. Но это все, ладно, это уже не Тиняков.
Ну, то есть антиреклама тоже реклама, правильно?
Что?
Главное в истории где-то написать имя Гумилев, что был такой, и скрыть этого нельзя. То есть это не антиреклама, а в положительном смысле.
Я говорю, смерть Гумилева, это, ну, по сути дела, первый раз. Расстреливают, первый раз расстреливают поэта, вот так, если разобраться. Там был какой-то расстрел, но малозначимого поэта, там где-то на Украине, это, не будем об этом говорить. Но вот все-таки поэта, большого поэта, известного поэта, расстреляли первый раз. Гумилев — это была первая такая жертва. Вот поэтому Шершеневич, он вот именно об этом написал, что поэта, вот поэта, помимо того, что он, Шершеневич, там писал в этой поэме о, значит, торжестве как бы насильственных действий всяких, но он вот выпятил это, что поэт погиб. Вот. Ну вот такой Тиняков. Но в то же время, вот я богомоловскую книжку со стихами читаю, он талантливый поэт, ничего, и согласен с Ниной Красновой, что да, действительно, он, может быть, каким-то образом повлиял и на Есенина. Вот в том плане, что вот эту маску хулигана он взял и очень талантливо себя тоже Есенин выразил. Вот. То есть у меня такое вот к нему мнение, значит, ну, не многие талантливые люди, в общем, если так покопаться, не такие уже, значит, морально чистые там и прочее. Это ясно. Вот.
Я хочу добавить.
Да.
Тиняков написал о Гумилеве это запредельно мерзкое стихотворение. Оно называется «Радость жизни».
Это какой год?
Сейчас я скажу. Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой. Сердце от этого весело, радостно, словно березки весной. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу. Крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилев. Я же презренный, всеми оплеванный, жив и здоров. Это было напечатано в июле 21 года, еще до расстрела Гумилева.
Да, он расстрелял его 29, по-моему, августа.
Так что это мерзость запредельная, да. И, конечно, ей прощения нету. Но
Но вот был такой человек, и он должен, в общем, так сказать, быть, существовать, и мы должны его читать, там, ну, относиться по-разному, можно спросить.
Да, вот. Давайте, вы не уходите, вы уже садитесь.
Да нет, я же не специалист, это я просто занимаюсь эмоционистами.
Ну, это все,
отвечайте.
Ну, упомянули статьи, да, вот, Синякова, Гумилёва, а вот, которые вы видели, и они как-то отражают то, чем вот было вызвано негативное отношение Синякова, Гумилёва, то есть то ли они не сошлись при
Я думаю, что просто он очень хотел стать советским, чтобы его приняла власть советская. Поэтому он просто чисто из политических мотивов. Он же там писал не о Гумилёве, а о заговоре Токанцева, где он их там всех, значит, приложил, и в том числе и, значит, Гумилёва заодно тоже. Но я не думаю, что главное было вот это.
А эти Тиняковские статьи опубликованы вами?
Что? Присоединяюсь к вопросу.
Эти статьи Тинякова опубликованы вами где-то?
Какие статьи?
О Таганцевском заговоре.
Нет, я просто на конференции выступал, там по иммунизму была конференция в этом году, но она не опубликована там не будет. Это была такая однодневная конференция, поэтому нет, не писал я. Но с другой стороны, что касается откликов на смерть Гумилёва, вот этот Тимельчик, он занимался, он написал книгу целую, так что.
А скажите, пожалуйста, да. А вот имеет смысл, меня очень заинтересовали вот эти статьи Тиняковского и рецензии тоже, да? То есть они, как бы, их стоит, имеет смысл их переиздавать? Может быть, там тот же авторский, лирический герой, что в стихах? Или нет, это просто объективные разборы?
Были очень точные рецензии, и... То есть вся поэзия Серебряного века в его рецензиях, это такая, если издать, это была бы очень интересная и поучительная хрестоматия. Серебряный век в рецензиях Тинякова.
Очень интересно, согласен.
Да, он на все откликался.
Да,
со всеми был дружен, и все ему дарили книжки, и Ахматова, и Цветаев, и Есенин, все.
Но тут он нужно был осторожно
очень,
как-то
очень, на нем. Он был очень талантливый читатель. И невероятно начитан. Невероятно. Что вызывало к нему симпатии многих людей. И ученых тоже.
Идите туда уже. Да ну, нет, вот я сравнивала, я не смогла назвать его Смердяковым или Бальмонтом. Нет. Вот он современный, гибкий, пронырливый, что за что платят, то и пишет, в принципе, вот подвижный ум, вот я и не увидела, что вы его полюбили, вот, я бы что-то хотела услышать, а
то вас, уже больше всех на него. Я лучше женщину полюблю еще какую-нибудь, чем Тинякова, но он мне был интересен. Потому что...
Ахматова такая, в общем-то, капризная в отношениях, он для нее интересен. Ну и вот Блок, да, и Брюсов. А вы говорите, а мне нет. Ну, в плане, ну, того, что не уважаете, да?
Тут вот слово «интересен», оно, мне кажется, вмещает очень много всего. Там хорошее отношение или плохое. Вот интересен и все. И вот свой интерес я удовлетворил сполна изданием этой книги. Все, у меня другие интересы.
Это вы потом скажете. Сейчас вы уже изобразите, что вам интересно.
То есть в дальнейшем вы публикациями, связанными с Тиняковым, не планируете заниматься?
Нет.
А кто же будет издавать статьи?
Это дело уже других, тех, кто... профессионально этим займется. Я-то дилетант, поэтому Это просто мне посчастливилось, вот что меня посадили рядом с профессором, филологом.
Меня очень эти статьи заинтересовали.
Он же еще и до революции писал статьи.
Да, ну да, вот,
вот тогда в Земщине, например, у него такие статьи, что мы, когда летопись жизни и творчества Есенина, мы должны были цитировать, там Есенин у него тоже упоминается. Вот, что он там, значит, его вот люди этой национальности, вот они его к себе тянут, там все. То есть жуткая статья. Вот. И мы вынуждены были как бы дать эту, ну, раз это летопись, давали там отрывки из этой статьи, но вся статья, я вам скажу, публиковать ее, наверное, очень даже опасно.
Да. А можно
вызовет она, по крайней мере.
Скажите, пожалуйста, а вот так ли уж велик интерес наших великих поэтов к Тинякову? Вот вы приводите в книге, вот он ко всем, ну, мягко говоря, напрашивался. Вот он пишет Блока. А не примете ли вы меня там тогда-то, тогда-то? Блок отвечает через пару дней, ну, приходите во столько-то. Он пишет Брюсову. А не примете ли вот вы меня? Тут, ну, приходите. Потом он пишет, вот Брюсов такой розеткий, целый год там тому-то отвечает, а вот мне не отвечает никак. Опять же, вот пример Гиппиус, письмо Гиппиус, ну, не самое лицеприятное. То есть, действительно ли этот интерес был вот со стороны наших признанных гениев таким вот уж?
Я не могу вразумительно на что-то ответить.
Может быть, это Тинякова быть вот в этой обоине?
Ну, сажали, но в одном доме посадили, если он вел себя неадекватно.
Ни в какой обойму он не попадает, конечно.
Он ходил годами из дома в дом.
Нет, ну, конечно, он напрашивался и немножко так переживал.
Может,
но,
и
с другой стороны, они
не
интересны. Но потом интерес, мне кажется, упал слегка, нет? Как бы он не продержался. То есть это вот первоначально такой, да, может быть, что-то интересное, но потом как-то все сошло на нет, разве не так? Ну, по крайней мере, в вашей книге вот прослеживается тенденция, что вначале да, а потом-то все как-то от него, ну, Блок, понятно, уже рано ушел, ну, и Брюсов как бы интерес уже не проявлял. И более того, по-моему, там тоже очень лестная характеристика его стихов, ну, вот уже 23-й, 24-й уже перед кончиной Брюсова. Ну, как-то вот сошло это.
Ну, здесь так же, как
у многих поэтов
мировой, на мировой арене интерес был к России по началу революции очень велик, а потом многие разочаровались.
Нет, ну конкретно вот если о творчестве Тинякова говорить.
Ну, тоже он вот был интересен, но спился мужик.
Нет, вы знаете, мне...
И может, он не хотел участвовать вот в этой революции, в этом вот новом течении, может быть, он даже лучше многих, которые были с революции до конца своих дней. Может, он и стоял на паперте.
Сейчас, вы знаете, мне он был еще интересен как идеолог, теоретик и практик антисемитизма русского, который... невероятно ожесточенный и смарагдный. А почему он мне был в этом смысле интересен? Потому что вот он писал много о процессе Бейлиса. 1916 год, убит мальчик Ющинский, там все эти книги есть. И Россия замерла в ожидании, лучшие ее люди, огромного погрома, потому что, понятно, такие силы брошены, чтобы признать, засудить Бейлиса, и там эксперты, там кстати, ни один православный священник не согласился стать экспертом о кровавом навете, ни один, пришлось звать ксенца там со стороны. И вот даже Горький пишет кому-то, что спасти Бейлиса может только чудо, вообще что чудо. Но чудес не бывает. И вот суд присяжных, 12 мужиков, украинских, русских, крестьяне, там, извозчик, кондуктор, почтмейстер. А уже люди собрались, там у собора с Дриколем эти погромщики, ну, потому что вот ждут сейчас виновен. И вот этот суд присяжных, там фамилии названных всех, выносит вердикт. Белис невиновен. Это одно из немногих чудес в русской истории, мне известных, с таким очистительным эффектом. Вот. Вот. Оказалось, что многие российские поэты тоже их заразил этот вирус антисемитизма. Вот такая зараза приставучая. И в этом смысле он мне тоже был интересен.
А вот в связи с этим вопросом, вот как бы не было ли вам опасливо опубликовать в книге вот такого содержания его статьи, потому что, ну да, как бы люди разные, статьи глубокие по сути, что это может кого-то привлечь и поманить, как бы.
Нет, мне эта мысль даже в голову не приходила. Вот. И надеюсь, и дальше не придет.
Спасибо.
Вы знаете, я хотела в продолжение вот вопроса Татьяны сказать, что в принципе есть ведь мнение, и вот как бы тот стих про Гумилева, что вы прочли, он отчасти в этом же русле, что это некое художественное поведение, да, вот полуюродивое, такой вот художественный конструкт, как, условно говоря, как Брюсов в сборнике «Первые символисты» надевает на себя разные маски, в том числе там эротически озабоченных женщин и так далее, да, что как бы вот это вот плевочек и что вот эта грязь, это у него художественная или это его органическое
естество? Я думаю,
естество.
Это его естество. Вот такое гнусное естество.
И статьи это не опровергают, да? Потому что статьи...
Нет, и воспоминания людей, его знавших, они подтверждают это. Плохой человек.
Но вообще похоже, что это как будто какая-то маска и какой-то псевдоним, конструкт типа.
Нет, он усугубил, наверное, еще что-то.
Он просто вот как нос гоголевский, что он просто вот откуда-то оторвался и зажил своей уже настоящей художественной жизнью. Но потому что такого, в принципе, не бывает, потому что его стихи вполне можно воспринять как издевательство, как форму, как самую... Забыла правильное культурное слово. Как прикол, да? Вот как некую... как садистские стихи, вот, предположим, есть, да? Но их, у них вдруг функция не прямого вот лирического высказывания, а чего-то такого вот. Создания образа.
Ролевой герой. Ролевой герой, да. Когда ты вроде от себя говоришь, но на самом деле просто хочешь какой-то типаж показать, вот его, этого типажа показать. Вот, реалистично. Но не себя.
Вот мне напоминает Шнура, который может петь о Путине, там, о Кремле, там, горит Москва, там, и все такое, да, но при этом же он патриот. Вот. И мне отчасти вот как раз-таки... вот так же, как Шнур, многих отталкивает, на мате, да, но он патриот и вполне себе интеллигентный. И вот это мне тоже, вот кажется, это лицедейство. Плохие притягивают достаточно большое количество людей, и для одних он писал лирику, а для другой публики писал вот так вот, и в том числе о Гумилеве, потому что Гумилев, он же тоже человек.
Конечно, это более пикантно, чем петь про красоту березы или
закат. Да. Про кремлевских и сейчас у нас не любят патриотов, да, там, конечно, политики, все такое. А вот хулиганисты, могут, даже со стадионом петь.
Это очень современно. Да?
Я же современная. Вот мне, например, он симпатичный, и меня как-то немножко расстроило, что вы... о нем вот, если говорили, то именно как-то более отрицательно. Мерзость, он не запомнил, а все.
У меня такое отношение к нему.
Мерзость и все. А и таланты.
Пожалуйста.
можно сюда уже как бы
непосредственно. У нас самый подготовленный гость.
Ну да, я давно просто узнал, и как было время подумать, да, ознакомиться с книгой мне удалось раньше, вот, которую сегодня здесь представляют. И вот как бы я хотел задать несколько вопросов по книге. Вот первый из них — это вы там упоминали, что вы исписали 1000 страниц, что вам удалось раздобыть сборники стихов Синякова и так далее. В связи с этим такой вопрос. Два издания существуют, переиздание, точнее, уже нашего времени, полных стихотворений Синякова. Почему, если у вас был как бы в распоряжении этот материал, это проделал все-таки Богомолов, а, ну, как бы опередил, что ли, вас? Как так вышло?
Во-первых, он профессионально им занимается, а я нет. А некоторые стихи я опубликовал, никогда не издававшиеся Синякова стихи, там 2-3 стихотворения, которые и в этот сборник там не вошли. Вот. Исписывал-то 1000 страниц, это все, что он печатал, не только стихи, там,
то есть, рецензии, то есть, статьи. То есть все статьи и рецензии переписаны?
Есть.
Давайте уже наберите их.
Просто я вам их принесу, они на машинке напечатаны, потому что мой роман с ним закончен.
Хорошо, но я понимаю, что у вас произошло уже отравление.
Нет, просто то, что хотел, я сделал, и просто счастлив, что в конце концов увенчалась этой книгой моей.
Да, ну и вот, наверное, один из последних вопросов, который я хотел задать, вот, да, ваша книга «Кое-что про Синякова», это является ли отсылкой к названию его памфлета уже советского времени, который он издал, по-моему, где-то, ну, в 20-е годы уже, по-моему, в Казани, он назывался «Кое-что про Бога», то есть такой его в духе советского времени атеистический памфлет, но вот такой в духе воинствующего безбожника.
Нет, я
и
даже...
так совпало.
Нет, я даже забыл, что у него такое, это просто кое-что, это в прямом смысле кое-что,
видите,
потому что
видите,
профессор Богомолов написал бы, может и напишет, большую книгу, где там все. А это обрывки из того, что в него удалось надергать там его воспоминания о нем, письма, автографы.
У нас просто беда. Зовем человека, чтобы он хвастался своей книгой и показывал ее великое значение. И преувеличивал свои заслуги. А тут скромность, переходящая в самокритику.
Нет, я вас развенчаю, ваше хорошее мнение обо мне.
Не надо, пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте после того...
Нет, я просто скажу, у меня есть книга, которой я не просто горжусь, а я считаю, что это... Она... Я, когда издавал армяно-еврейский журнал, это был 92-97 год, Ной, 20 номеров вышло, я все эти годы думал, как мне взорвать стереотип в головах, вот когда люди бездомно произносят, было уничтожено 6 миллионов евреев в годы войны. Как вот это разрушить, это бездумное произношение? Думаю, ну что? Есть в Израиле, я был там в музее Холокоста, Яд Вашем, потрясающий музей, все, но что еще добавить? Тысячи библиотек можно заполнить книгами об этом, о Холокосте. И вот однажды во сне я увидел книгу, необыкновенную книгу, я понял, что это должно быть. Я взял вот стопку бумаги, и я 2 года писал, по 5-6-7 часов цифры, без всякой системы. 5-8-3-4 там. И писал эти цифры и плакал. И моя задача была написать столько цифр, сколько было уничтожено евреев. На тот 1990 год, это мне музей Холокоста дал цифру, сколько они точно знали имя, фамилия, когда был уничтожен еврей, 5 820 960 человек. И вот это я издал, это назвал книгу «Число бездны». И я понял, что я не должен собирать пожертвования, я должен сам раздобыть эти деньги. Это было, и я издал это, тысячи экземпляров огромной книги. И я пригласил на презентацию в Чеховской библиотеке этой книги атташе по культуре израильского. Замечательный был писатель Шамай Галан, узник гетто. Я говорю: «Шамай, приходите на презентацию». Он говорит: «Вардван, ну чего вы не евреи, можете про Холокост что-то сказать? Вы же были у нас в Яд Вашем, и горы написаны». Я говорю: «Ну, если сможете, приходите». Он пришел, я ему дал книгу, он ее открыл и говорит: «Вардван, вы сделали то, до чего не додумались евреи всего мира. Не надо ни памятников, ни музеев». И вот эта книга, но у меня хватает ума не считать ее себя автором. Я просто был тем пером, которого Господь сподобил выводить вот эти цифры. Вот этой книгой я так горжусь, что от меня что-то останется.
Каждая вот цифра – это имя еврейское или что это? Или просто...
Там просто тысяча страниц, цифры, 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 цифры.
Ну, цифра что означает?
Ничего не означает. Цифра означает убитый еврей. Каждая цифра – убитый еврей.
Ну, то есть вы берете информацию и смотрите, вот здесь три человека, там два, это что-то. Или...
Нет, то есть можно цифра, буква, рисунок. И так далее, черточка, да, то есть, что как бы один знак, одна жизнь.
А цифры повторяющиеся, и какое количество конечных?
Какие пришли на ум?
Нет,
да?
Конца этого не будет, пока и существует Яд Вашем, который вот когда я писал книгу, было известно 5 800 000, а 10 лет назад они мне дали цифру, уже было. Фамилия, имя известно, 6 250 000.
Да, а в вашей книге сколько?
5 820 960 цифр.
Так,
ну
мы перешли на другую.
Цифры какие еще?
Любые.
Нет, ну подождите,
1, 3, 4, 5.
Ну, 5 000 000 уже там не писали, 5 000 000.
Моя задача была написать столько цифр, сколько...
Я понимаю. Это, вот я говорю, какие цифры?
А их всего-то...
Я говорю, 10 всего.
От 1 до 9.
Их всего-то...
Вот я это и говорю. Может быть,
от 1 до 9. Ну, в общем, понятно. Однозначно.
Писать произвольно. Просто от рука выводит.
Цифры до 10. Не то, что вы там писали. 23...
33, 0, 7, 4, 5, 2.
То есть повторы там будут все время, но только в хаотическом таком.
А мы, по-моему, уже регламент все этот свой.
Давайте какие-то реплики кто-нибудь скажет.
Ну вот просто одна реплика по поводу все-таки нахождения даты смерти. Я просто сам несколько лет не мог, не только я, а вся литературная общественность не могли сказать, когда Бутягина умерла. И писали знак вопроса, значит, уже когда, можно сказать, тут 90 или 100 лет, а все пишут в знак вопроса. Вот занимался этим делом и понимаю, какое это сложное дело. То, что поэтому автор скромничает так. На самом деле, там даже вот когда я уже нашел, в каком ЗАГСе, вот уже все к этому пришел, потому что она поменяла фамилию Бутягина, взяла фамилию мужа и все, значит. Но когда я нашел, все равно они не выдают. Ты кто? Ты же не родственник, и все, иди отсюда. Мне пришлось подарить ей там книги свои, там пару книжек.
Как мужчинам хорошо.
Да, понимаете? И тогда она мне вынесла. Не дала ни справку, ничего. А вынесла, посмотри. Я посмотрел, записал, и пошел. Вот дату. Так что это большое, великое дело найти дату смерти человека, который интересует людей.
Нет, вообще это важнейшее.
Ну что, ученое заседание можно считать открытым, закрытым?
Если есть какие-то реплики, которые не... Не хотите?
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Да, вот, в пользу аргумента про маску, да? У Синякова же не все стихотворения все-таки были, вот как «Радость жизни», да, который просто как привел привычку, или вот это знаменитое,
да.
Там, «Настал июль», там, и так далее.
Да-да-да.
Ну, в общем... Он же начинал, как, в принципе, там у него вполне такие символистские стихи обычные.
Да, лирические вот такие.
То есть, как раз для меня это аргумент в пользу того, что это все-таки маска.
Он как-то хотел из общего. Все, ну, какой-то момент все научились писать хорошо, как символисты. То есть, они все писали хорошо, но это был общий поток, уже никто не выделялся. Хотя внешне писали, ну, почти как Блок, ну, почти как Бальмонт. Ну, как бы. И таким образом он, естественно, обратил на себя внимание.
И слава Богу, что у вас такой Тиняков, а у кого-то там такой. Человек, если уж этот атом не исчерпаем, то чего говорить про человека? Я рад, что у вас он такой, и что вы считаете, у него была маска.
Нет, ну вот непонятно, потому что действительно, если считать, что это... То есть хочется считать, что это такая вот маска, да? А, но с другой стороны, она как-то так срослась, что, что ничто этой маски в личной биографии или не противоречит, да? И вроде как. То есть вот такой вот странный кентавр
такой. Понимаете, вы знаете, мне кажется, что здесь такой возникает соблазн, когда вот мы все это слушаем, сделать из Тинякова Василия Васильевича Родонова. Это не тот случай. Он не то и все.
Вы правы, конечно, хочется.
А хочется обязательно вот как-то привести культурного деятеля Серебряного века к какому-то такому гармоническому типу. Что вообще говоря, неправильный подход, потому что жизнестроительство, то есть основная как бы стилистика поведения человека Серебряного века, она предполагает включение вот этого злого человека не в маску, а в существо. И тогда вот это и есть жизнестроительство. То есть мы тогда нам не нужно искать что-то, чего нет. Потому что когда оно есть, то оно очевидно в творчестве, например. Тот же Розанов, там не нужно догадываться и предполагать, оно все есть в текстах. Здесь в текстах есть то, что есть. То есть такой вот герой Достоевского, пришедший в Серебряный век, плохой человек, истерик, по-своему очень талантливый, там про таракана написал не хуже, чем Ребяткин. То есть мне кажется, что само обращение к такому персонажу, оно очень важно, потому что вот эта вот основная вот вещь, что творчество не обязательно равно высокому, светлому и благородному. Творчество – это очень опасная вещь, очень опасная игра. Вот такой книжкой это напоминание очень важно, мне кажется. Спасибо.
Спасибо вам. Про «Радость жизни», да, еще вопрос. Есть версия, что, собственно, с Гумилевым как-то он или донос написал, или что-то, как-то он причастен прямо вот к...
Я никогда про это не слышал.
Мне кажется, вот...
Я не знаю.
Нет, это абсолютный слух, потому что там достаточно было материалов для расследования Тагантовского заговора, и там не нужно было...
Нет, это ничего. Все?
Господа, все вопросы исчерпаны. Я не знаю, на какой ноте мы... наверное, на ноте даты смерти. Да, нам, мы же даты смерти любим. Я хотела поблагодарить как бы всех, потому что сегодня практически как бы не только докладчик, который очень свои заслуги умаляет, а я бы сказала, что очень важно, что вы привлекли. Очень важен даже сам факт того, что вы привлекли внимание к этой персоне, очень актуальной сегодня, мне кажется, и очень современно звучащей. Да, и про каких-то авторов надо доказывать их современное звучание, а здесь как-то вот уже у нас пошли раздумья в сторону современности, и, в общем, хочется их даже продолжить. не только на...
Тиняковские чтения.
Тиняковские чтения, да. Подпольные должны быть.
Подпольные.
Я тоже хочу сказать спасибо вам, потому что через социальные сети, как минимум через меня, 10 человек услышало эту фамилию. Вот, и я им привела там стихи, наговорила их, в чем я там ошибалась, у него ямб, что называется, ритм немножко как бы иногда сбивается, и я несколько раз без магнитофона, что, ну, без...
Спасибо. Да. Ну, вот спасибо.
А потом прочла, и все говорят, а хорошо читаешь, и стихи хорошие.
И чувства.
Да,
спасибо.
Ну вот понимаете, да, непонятно, да, непонятно, как бы с одной стороны, ну было бы, ну как-то было бы даже неприлично, если бы мы закончили наше заседание, ну пожеланием, чтобы творчество и идеи этого замечательного поэта и деятеля дожили в веках, да, и как бы распространились, ну скажем так, с целью популяризировать, с одной стороны. С другой стороны, он нам самим интересен, иначе мы бы не стали организовывать и не стали собираться. В общем, все с ним двусмысленно, господа. Спасибо огромное. Вот хочется, мне тоже хочется рассматривать его поэзию как некую вот маску и роль. Но, видимо, так не получится. В общем, король этих символистов вообще ничего не поймет. Но да, я хотела бы вас обратить ваше внимание. Мы заканчиваем. Спасибо вам большое. Марии Викторовне Михайловой мы обязательно передадим ваши слова, ей будет невероятно приятно. Я хотела бы обратить ваше внимание.